Подкоп тянулся долго, очень долго, пока, наконец, не вывел их в малоприметную ложбину между двух взметнувшихся в небо отвесных скальных стен. В щели были вбиты грубо откованные крючья, на которых еще болтались обрывки веревок. Сомнений не было. Именно здесь неизвестные спустились с гор и, не привлекая внимания энтов, зарылись в землю. На траве остались следы давнего кострища. Друзья исползали поляну вдоль и поперек. Но единственное, что они смогли сказать, когда запыхавшиеся и перемазавшиеся уселись покурить, было то, что здесь побывали люди и орки 2 месяца назад. Они нашли обрывки одежды, сломанный нож, молоток с треснувшей рукояткой, вещи, сделанные как людьми, так и орками. Обратно они возвращались по поверхности и вскоре вновь подошли к Ортханку. Древоборот встретил их вопросами. Они, как могли, рассказали об увиденном. Старый Энт нахмурился.
«Спустились со скал. Ну что ж, второй раз им это не удастся».
Он повернулся к остальным Энтам и что-то неторопливо заговорил на своем языке, похоже, отдавая какие-то распоряжения.
«И тут тоже пусто», –
досадливо бросил Торин, вновь набивая трубку.
«Поди пойми, был тут этот хозяин или просто лихие люди шарили? Я, конечно, думаю, что это все-таки он. Ну, некому больше из людей сюда лезть».
«Я бы не говорил так сразу за всех», – заметил малыш. «Фолка, а ты что молчишь?»
Хоббит действительно думал о чем-то своем, неотрывно глядя на острые грани и узкие оконца башни Сарумана. Голос. Голос внутри. Что это может быть? Кто засел там за непробиваемыми стенами? Внезапно он ухватил Торина за руку.
«Давайте влезем внутрь!»
Прерывающимся от волнения голосом предложил он. Гномы уставились на него широко раскрытыми глазами.
«В уме ли ты, брат Хоббит?»
Начал было Торин, но Фолка перебил его.
«А голос? Неужели вы забыли голос в башне? Что за дерево Нурнур? Что такое тропа соцветий? И куда она ведет? Кто этот единственный? Мы стоим у края тайны, которой не обладает никто из смертных. Неужели ж теперь трусливо отвернем? Надо рискнуть, надо проникнуть в Ортханг.
А дверь его мы, очевидно, прогрызем собственными зубами»,
— фыркнул малыш.
«Ты же сам рассказывал, что в Ортханге Саруман был неуязвим и даже смог бы противостоять 9. Нет, ты ответь мне, как ты туда пролезешь?»
«Через окно»,
— ни минуты не раздумывая, ответил Фолка.
«То, что над балконом. Нужно закинуть кошку, я влезу и скину вам веревочную лестницу».
«Ты хочешь войти в эту проклятую башню?» —
прогудел над ними удивленный голос старого Энта.
«Хм-хм. Корни сучья. Небывалое дело».
«Но ты ведь поможешь нам, Древоборот?» —
обратился к нему Фолка.
«Всем, чем только смогу. Но только чем именно?»
«Скажи, ты не знаешь, все ли бойницы Ортханка заперты изнутри?»
«Хм, откуда мне знать? Но я скажу, что кое-какие из них не выдержали ударов камней. Когда мы только вошли в Эссенгард и пытались развалить Ортханг, энты тогда забросали окна камнями. И я сам видел, как ставни на многих не выдерживали. Так что...» —
он лукаво усмехнулся. —
«Пожалуй, этим-то я смогу вам помочь. Отойдите-ка».
Древоборот, не торопясь, нагнулся, выбрал среди валявшихся повсюду каменных глыб одну, не очень большую, величиной в рост гнома, примерился, взвесил ее в ладони, а затем вдруг как-то согнулся, с резким шумным выдохом распрямился, камень со свистом пронесся вверх и ударился точно в оконный проем, окутавшийся пылью и мелкой каменной крошкой. Раздался звонкий удар.
«Вот и все»,
— довольно сказал старый Энт.
«Теперь можно лезть».
«Рискнем, друзья», —
вновь обратился к гномам Фолка.
Вы сами же никогда себе не простите, если упустите такой случай.
Торин и малыш переглянулись. Какое-то время они еще колебались, но затем малыш первый беззаботно махнул рукой и стал доставать из недр своего мешка острую трехзубую кошку и моток прочной веревки.
«Теперь моя очередь!»
Во всеуслышанье объявил он, щуря глаз и в задумчивости пропуская веревку меж уцелевших пальцев покалеченной руки. Он взялся за канатик локтя на полтора выше якоря, со свистом крутнул его разок-другой над головой, словно прощу, и в следующее мгновение кошка звонко ударилась о камень и намертво зацепилась за край окна. Для верности маленький гном подергал веревку, даже повис на ней. Якорь держался крепко. Гномы повернулись к хоббиту. Фолка прикусил губу. Лезть ему как-то расхотелось. Башня нависала над ним всей своей громадой, словно грозила вот-вот рухнуть и погрести под своими обломками, дерзнувших нарушить ее вековой покой. Фолка оглянулся на Древоборода. Тот понял его взгляд по-своему.
«Не бойся, малыш», – прогудел он. «Энты встанут под окном, и в случае чего смело прыгай вниз».
«Древоборот, а почему было не сломать ту дверь, что над балконом?»
«Мы пробовали»,
– со вздохом ответил Энт.
«Множество раз, все вместе, но никак. Сломать можно лишь верхние ставни. Я и так выбрал самое нижнее окно».
Это самое нижнее находилось в саженях в 30 над их головами. Фолка мельком удивился, каким же глазом должен был обладать малыш, чтобы с первого раза точно закинуть якорь.
«Давай мешок».
Хоббит почувствовал на себе помогающие ему пальцы Торина.
«Кольчугу, шлем. Меч оставь на себе, мало ли что. Лестницу я тебе на спину приторочил. Главное, не вздумай что-либо делать, пока не окажешься внутри. Там можешь и лестницу бросать, и что хочешь. Ты понял?»
Губы гнома предательски дрогнули, когда он, нагнувшись, взглянул в лицо Фолка. Тот вздохнул, покосился на вставших под стеной энтов, поймал ободряющий взгляд Древоборода, поправил меч и взялся за веревку. Против его ожиданий лезть оказалось не так уж трудно. Гномы крепко держали нижний конец веревки. Энты замерли, подняв свои длинные многопальцевые руки. И хоббит постепенно осмелел. Он изрядно окреп за год трудов и теперь неспешно, без особых усилий, подтягивался вверх. Он миновал балкон, одну, другую, третью бойницу. Он хотел бы узнать, какими ставнями они закрыты, но веревка вдруг стала раскачиваться, и ему пришлось целиком сосредоточиться на своем восхождении. Самым нелегким оказалось вскарабкаться на карниз под стрельчатым проемом бойницы. До его слуха донеслось угрожающее поскрипывание стальных зубьев по камню. Кошка медленно, но неуклонно сползала. Хоббит стиснул зубы и, превозмогая острую боль в перенапряженных мускулах живота, подтянулся и перевалился через выступ. Едва он успел вцепиться в искореженную ударом камня ставню, как кошка сорвалась, и веревка, свиваясь причудливой змейкой, полетела вниз под ноги гномам и энтам.
«Все в порядке!»
– крикнул вниз хоббит.
«Ставня выбита, я спускаю лестницу!»
Он осторожно отполз вглубь амбразуры и закрепил лестницу за намертво вбитый в стену толстенный крюк, на котором только что висела ставня. Вскоре снизу донеслось пыхтение, и Торин первым вскарабкался на карниз, сразу заполнив собой все узкое пространство амбразуры. Не без труда он протиснулся внутрь. За ним последовал малыш, и только после этого Фолка решил оглядеться. Они стояли в пустом, полутемном помещении с голыми стенами и высокой дверью в противоположной стене. Вокруг их ног медленно кружилось сероватое облачко пыли, толстым слоем покрывавшее весь пол, так что с трудом можно было разглядеть сложный рисунок каменной мозаики. На каждой из стен раньше, очевидно, тоже находились какие-то мозаики или барельефы. Теперь от них остались лишь серые прямоугольники со следами камнетесных зубил по краям. Кто-то вырубил целые плиты. Они подняли глаза вверх. Потолок был истинно черный. Вокруг царила мертвая тишина, от которой ломило уши.